Когда Том взял трубку, накопившаяся в комнате жара взорвалась и превратилась в звук, и мы оказались в атмосфере торжественных аккордов вальса Мендельсона, доносившихся из танцевального зала внизу. А представьте, что кто-то еще выходит замуж в такую жару, воскликнула Джордан безрадостно. И тем не менее я выходила замуж в середине июня, вспомнила Дейзи, в Луисвилле в июне. Тогда кто-то упал в обморок. Кто упал в обморок, Том?
Билокси, кратко ответил он.
Мужчина по фамилии Билокси, Блокс Билокси. Он еще изготавливал коробки, и это факт, и был родом из Билокси, штат Миссисипи.
Они еще занесли его в мой дом, прибавила Джордан, потому что мы жили через два дома от церкви.
И он жил в моем доме 3 недели, пока папа не сказал ему «убирайся вон». Через день после того, как он ушел, папа умер. После некоторой паузы она прибавила, будто подумав, что сказала что-то непочтительное. Но одно с другим никак не связано. «Я знал одного Билла Билокси из Мемфриса», — заметил я. Это его двоюродный брат. Я узнала всю историю его семьи, пока он жил у нас. Он подарил мне алюминиевую клюшку, которой я до сих пор пользуюсь. Музыка внизу стихла, началась церемония, и теперь в комнату из окна доплывал звук длинного заздравного тоста, то и дело прерываемого одобрительными возгласами «Ура!», после которого ударил джаз. И начались танцы. «А мы все-таки стареем», — сказала Дейзи. «Если бы мы были молодыми, мы бы сейчас все подскочили и начали танцевать».
«Вспомни Билокси», — предупредила ее Джордан.
«Где ты с ним познакомился, Том?»
«С кем?» «С Билокси?» Он начал усиленно напрягать память.
«Я его не знаю. Это был какой-то друг Дейзи».
«Никакой он мне не друг», — ответила она.
«Я никогда его раньше не видела. Он приехал к нам на частном автомобиле».
«Но ведь он говорил, что знает тебя. Говорил, что рос в Луисвилле. Эйса Барт привел его в последнюю минуту и спросил, не найдется ли у нас место для него?»
Джордан улыбнулась. «Скорее всего, это был просто бродяга, живущий за чужой счет и ищущий, кто его бы приютил. Он сказал мне, что он был руководителем вашего потока в Йеле».
Мы с Томом удивленно переглянулись. «Билокси? Во-первых, у нас не было никакого руководителя». Нога Гэтсби отбила короткий нервный такт, и Том вдруг глянул на него. «Кстати, мистер Гэтсби, как я понимаю, вы выпускник Оксфорда?»
«Не совсем».
«О, да, я понимаю, вы ходили в Оксфорд на лекции».
«Да, я ходил на лекции».
Пауза. Потом голосом полным оскорбительного недоверия Том произнес. «Значит, вы должны были ходить туда примерно в то же время, когда Билокси уехал в Нью-Хейвен». Еще одна пауза. В дверь постучал и тотчас вошел официант с покрошенной мятой и льдом. Но тишина не прервалась ни после его «благодарствуйте», ни после того, как он тихо закрыл за собой дверь. Эту невероятной важности деталь нужно было, наконец, прояснить. «Я уже сказал вам, что я ходил туда на лекции», — сказал Гэтсби. «Я это услышал, но мне хотелось бы знать, когда».
«В 1919 году я пробыл там всего 5 месяцев». Именно поэтому я не могу назвать себя выпускником Оксфорда. Том оглянулся вокруг, чтобы увидеть, отражается ли на наших лицах его недоверие, но глаза всех нас были устремлены на Гэтсби. Такая возможность была предоставлена некоторым офицерам после перемирия, продолжал он. Мы могли ходить на лекции в любой университет Англии или Франции. Мне захотелось встать и похлопать его по плечу. Это был еще один случай воскрешения моей полной веры в него, какие у меня неоднократно были раньше. Дейзи встала и, слегка улыбаясь, подошла к столу.
«Открой виски, Том!» – произнесла она. И я сделаю тебе мятный джулеп. Тогда ты не будешь казаться самому себе таким глупым. Смотри на мяту.
Нет, минуточку, рявкнул Том. Я хочу задать мистеру Гэтсби еще один вопрос.
Задавайте, вежливо сказал Гэтсби. Что за скандал вы постоянно пытаетесь устроить в моем доме? Наконец, они могли играть в открытую, и Гэтсби был доволен. «Он не устраивает никакого скандала», — сказал Дейзи, в отчаянии глядя то на одного, то на другого. «Скандал устраиваешь ты! Пожалуйста, держи себя хоть немножечко в руках».
«Держать себя в руках?» — повторил Том скептически. Может быть, самая последняя из новомодных манер предписывает сидеть смирно и наблюдать, как мистер Никто из ниоткуда ударяет за твоей женой?
Но если ты хочешь, чтобы это делал я, тогда уволь. В нынешние времена все начинается с насмешек над семейной жизнью и институтом семьи, а заканчивается отбрасыванием всех условностей и смешанными браками между черными и белыми.
Возбужденный от своей страстной, но бессвязной речи, он мнил себя стоящим в одиночестве на последнем рубеже цивилизации.
«Мы все здесь белые», тихо произнесла Джордан. «Я знаю. Я не очень популярен. Я не устраиваю больших вечеринок. В современном мире, как я понимаю, нужно превратить свой дом в свинарник, чтобы заиметь хоть каких-то друзей».
Несмотря на то, что он злил меня, как и всех нас, своими речами, я еле сдерживался, чтобы не рассмеяться каждый раз, когда он открывал рот. Настолько полным было превращение распутника в чопорного моралиста.
«Я должен кое-что сообщить тебе, старик», — начал Гэтсби. Но Дейзи догадалась о его намерении. «Прошу тебя, не надо», — прервала она беспомощно. «Давайте все поедем домой. Почему бы нам все вместе не поехать домой?»
«Хорошая мысль», — я встал. «Пошли, Том, пить уже никто не хочет.
Я хочу узнать, что мистер Гэтсби должен мне сообщить».
«Твоя жена не любит тебя», — сказал Гэтсби. «Она никогда тебя не любила. Она любит меня».
«Да ты с ума сошел!» — воскликнул Том машинально.
Гэтсби вскочил, весь дрожа от возбуждения.
«Она никогда не любила тебя, ты слышишь? Она вышла замуж за тебя только потому, что я был беден, и она устала ждать меня. Это была страшная ошибка, но в своем сердце она никогда не любила никого, кроме меня. На этих словах мы с Джордан попытались уйти, но Том и Гэтсби настаивали на том, чтобы мы остались, соревнуясь друг с другом в своей настойчивости, так, будто ни тому, ни другому нечего скрывать, и они дарят нам привилегию разделить с ними их эмоции. «Дейзи, присядь!» Голос Тома безуспешно пытался нащупать отеческую тональность. «Что происходит? Я хочу узнать все об этом. Я уже сказал тебе, что происходит, — сказал Гэтсби. И происходит это уже 5 лет, а ты и не знал». Том резко повернулся к Дейзи. «Ты что, видишься с этим типом уже 5 лет?» «Мы как раз не виделись 5 лет. — сказал Гэтсби. — Не имели возможности встречаться. Но оба любили друг друга все это время, старик, а ты и не знал. — И что, это все? Том постучал своими толстыми пальцами друг от друга, как духовник, и откинулся на своем стуле. — Нет, ты точно сумасшедший! — Он разразился смехом. «Я не могу говорить о том, что было 5 лет назад, потому что я еще не знал Дейзи тогда. Но я решительно не могу себе представить, как ты мог подойти хотя бы за милю к ней, если только не приносил продукты через вход для прислуги. Но все остальное мерзкая ложь. Дейзи любила меня, когда выходила за меня замуж, и сейчас она любит меня.
«Нет, не любит», — сказал Гэтсби, качая головой.
«Правда, любит. Просто иногда ей в голову приходят глупые мысли, и тогда она не знает, что делает».
Он кивнул головой, понимающе. «А кроме того, я тоже люблю Дейзи. Время от времени бывает так, что я загуляю, как дурак, но я всегда возвращаюсь, и в сердце моем я люблю ее постоянно. Ты мне отвратителен», — сказала Дейзи. Она повернулась ко мне, и голос ее, понизившись на октаву, заполнил комнату леденящим презрением. «А знаешь, почему мы уехали из Чикаго? Удивительно, как они тебя еще не посвятили в историю с этим маленьким загулом!» Гэтсби подошел к ней и стал рядом. «Дейзи, это уже все в прошлом», — сказал он с серьезным тоном. «Теперь это уже не имеет никакого значения. Просто скажи ему правду, что ты его никогда не любила, и все это будет стерто из памяти навсегда». Она посмотрела на него невидящим взглядом. «Как? Как я могла вообще полюбить его?» «Ты никогда не любила его». Решительность овладела ею, она посмотрела на нас с Джордан. В ее взгляде была какая-то мольба, будто она поняла, наконец, что делает, чем создала у нас впечатление, будто она никогда и не думала что-либо делать вообще. Но теперь этот шаг был сделан, отступать назад было уже слишком поздно. «Я никогда не любила его», — сказала она с ощутимой неохотой в голосе. «Что, даже в Капиолане?» — вдруг спросил Том. «Даже там».
Из танцевального зала внизу на волнах горячего воздуха доплывали к нам приглушенные и удушающие аккорды музыки. И даже в тот день, когда я нес тебя на руках из ресторана «Панчбау», чтобы ты не намочила свои туфли, какая-то хриплая нежность звучала в его голосе. «Дейзи! Прошу тебя, не надо!» Голос ее звучал холодно, но озлобленности в нем уже не было. Она посмотрела на Гэтсби. «Слушай, Джей», — сказала она, но ее рука дрожала, когда она пыталась зажечь сигарету. Вдруг она бросила сигарету вместе с горящей спичкой на ковер. «Знаешь, ты слишком многого хочешь!» — воскликнула она, обращаясь к Гэтсби. «Я люблю тебя сейчас. Разве этого недостаточно? Стереть прошлое я не могу». Она начала рыдать беспомощно. «Да, я любила его когда-то. Но я любила и тебя тоже». Глаза Гэтсби открывались и закрывались попеременно. «Ты любила и меня тоже?» — повторил он. «И даже это ложь!» — сказал Том беспомощным тоном. «Она не знала, что ты жив. К тому же есть вещи, которые происходили только между Дейзи и мной, о которых ты никогда не узнаешь. Те моменты, которые ни один из нас двоих никогда не сможет забыть». Эти слова, казалось, вгрызались в Гэтсби физически. «Я хочу поговорить с Дейзи наедине», — потребовал он. «Она слишком возбуждена сейчас. И даже наедине я не смогу сказать, что никогда не любила Тома», — призналась она скорбным голосом. «Это была бы неправда».
«Конечно, неправда»,
— согласился Том. Она повернулась к своему мужу. «Как будто для тебя это когда-либо имело значение», — сказала она.
«Конечно, имеет. С тех пор я буду лучше заботиться о тебе».
«Ты не понимаешь», — сказал Гэтсби на грани паники. «Ты больше не будешь вообще о ней заботиться».
«Не буду?»
Том широко открыл глаза и засмеялся. Теперь он мог позволить себе держать себя в руках. «Почему вдруг?» «Дейзи уходит от тебя».
«Глупости!»
«Да, я ухожу», — произнесла она с явным усилием.
«Она не может уйти от меня!»
Слова Тома вдруг превратились в дубинку, которой он нещадно колотил Гэтсби.
«И уж точно не может уйти к заурядному жулику, которому нужно украсть кольцо, чтобы потом надеть на ее палец!»
«Нет,
это невыносимо!»
— воскликнула Дейзи.
«Прошу, давайте выйдем отсюда!»
«Ведь кто ты такой на самом деле?» — продолжал Том.
«Ты один из той шайки, которая околачивается вокруг Майера Вольфсхайма, насколько мне стало известно. Я уже провел небольшое расследование о твоих делах и завтра намерен проводить его дальше».
«Что ж, проводи, если хочешь, старина», — невозмутимо сказал Гэтсби.
«Я уже раскопал, что за аптеки у тебя были».
Повернувшись к нам, он начал быстро говорить.
«Они с этим Вольфхаймом скупили множество аптекарских магазинчиков в переулках здесь и в Чикаго и торговали пшеничным спиртом из-под прилавка. И это только один из его маленьких трюков. Я принял его за бутлеггера в самый первый раз, когда увидел его, и не очень далек был от истины.
«Ну и что с того?» — вежливо сказал Гэтсби. «Как я понимаю, твоему другу Вальтеру Чейзу гордость не помешала заняться тем же.
Ты бросил его в трудном положении, не так ли? Из-за тебя он попал в тюрьму на месяц в Нью-Джерси. Послушал бы ты, что говорит Вальтер насчет тебя.
Он пришел к нам полным банкротом. Он был очень рад подзаработать немного деньжат, старик.
«Не называй меня старик!» — закричал Том.
Гэтсби ничего не ответил. «Вальтер мог посадить тебя еще и за организацию в ней подромных тотализаторов. Но Вольфсхайм уговорами закрыл ему рот. То незнакомое, но при этом узнаваемое выражение вновь появилось на лице Гэтсби.
Махинации с аптеками – это было так, по мелочи, – медленно продолжал Том. Сейчас ты закрутил что-то такое, о чем Вальтер мне даже побоялся рассказать.
Я посмотрел на Дейзи, которая в ужасе смотрела то на Гэтсби, то на своего мужа и на Джордан, которая начала балансировать своей невидимой, но поглощающей внимание предмет на кончике своего подбородка. Затем я снова посмотрел на Гэтсби и был шокирован выражением его лица. Он выглядел, и я это говорю с полным презрением ко всем клеветническим сплетням на вечеринках в его саду.
Именно так, как будто он мог бы сейчас убить человека.
По крайней мере, какое-то мгновение выражение на его лице точно соответствовало этому фантастическому описанию. Оно прошло, после чего он начал возбужденно говорить что-то Дейзи, отрицая все сказанное о нем, защищая свое имя от обвинений, которые даже не были ему предъявлены. Но с каждым его словом она все больше и больше погружалась в себя, поэтому он оставил это бесполезное занятие, и только умершая мечта продолжала бороться в нем, пытаясь прикоснуться к тому, что перестало уже быть прикасаемым. Грустно, но настойчиво пытаясь тянуться к умолкшему для нее навсегда голосу на другой стороне комнаты, пока вечер завершал свой бег. Этот голос опять выразил просьбу уйти. «Прошу тебя, Том,
я не могу это больше терпеть!»
По ее испуганным глазам было видно, что все ее намерения, вся ее смелость, какие у нее были, исчезли, как дым. «Мы вдвоем поедем домой, Дейзи», — сказал Том. «В машине мистера Гэтсби». Она посмотрела на Тома, теперь уже встревоженно, но он настаивал на своем с великодушным презрением.
«Езжайте! Он не будет досаждать тебе. Я думаю, он понимает уже, что его самонадеянный маленький флирт окончен».
Они уехали, не проронив ни слова. От них избавились. Они стали никому не нужными, одинокими, как привидения, лишившись даже нашего сожаления. Через мгновение Том встал и начал заворачивать неоткрытую бутылку виски в полотенце.
«Кто-нибудь хочет
выпить? Джордан? Ник?»
Я ничего не ответил.
«Ник!»
— повторил он.
«Что?
Хочешь выпить?»
«Нет.
Я только что вспомнил, что сегодня у меня день рождения. Мне стукнуло 30. Передо мной простирался зловещий, полный опасности участок пути под названием «Новое десятилетие». Было 7 часов вечера, когда мы сели в кабриолет с ним и поехали в сторону Лонг-Айленда. Том говорил без умолку, ликовал и смеялся, но голос его был так же далек от нас с Джордан, как гул толпы на тротуаре или грохот машин над нами по наземке.